Глава 14. В вечерний час, запасшись несколькими золотыми монетами, Курбатов отправился за провизией. Он переоделся. Ставцев нашел потертое пальтишко, коротковатое, но время было такое, люди ходили в одежде с чужого плеча, необычного в этом никто не увидел бы. Нашлись и брюки. Для большей маскировки Ставцев перебинтовал Курбатову один глаз. Курбатов спустился вниз, вышел на знакомый ему уже Старосадский переулок, осмотрелся с горки и известным ему проходным двором вышел на Моросейку. Темно на улице, безлюдно. С Моросейки свернул в Кривоколенный переулок. Здесь квартира. Нашел дом. Поднялся на второй этаж. Тихо постучался. Дверь открыл невысокий, плотный и коренастый молодой человек, чем-то отчасти напомнивший ему Артемьева. Он приветливо улыбнулся Курбатову, провел в комнаты. Было здесь светло, тепло. На столе стояли самовар, два стакана, лежал хлеб. «Заждался я вас», — сказал встретивший. «Познакомимся». Михаил Иванович Проворов. Проворов вызвал по телефону Дубровина. Курбатов начал рассказ. Дошел до прибытия на квартиру в Хохловский переулок. Дубровин посмотрел на часы и досадливо поморщился. «Плохо!» — воскликнул он. «Поздно! Нельзя сейчас выяснить, чья это квартира, за кем она числится. Наблюдение выставим. И вот главное!» Курбатов слово в слово повторил рассказ Ставцева о поездке с Кольбергом в Кирице к барону фон Дервизу. Дубровин остановил Курбатова. Он попросил продиктовать буквальные слова Ставцева. Записал их, затем спросил: «Вы вспомните, это точно, что до этой минуты вы сами не назвали этой фамилии?» Курбатов подтвердил, что фамилии Кольберга не называл. «Вы для себя, лично для себя, как-нибудь выделили это сообщение Ставцева?» «Очень даже выделил», — ответил Курбатов. «Но только для себя. Я сдержался. Я даже прикинулся равнодушным. Я как бы пропустил мимо ушей эти слова». «Это очень важно. Вы это поняли?» «Понял», — ответил Курбатов. «Вы знаете, почему я это спрашиваю?» — спросил Дубровин. «След Кольберга обнаружился». Этой фразой Ставцев раскрыл нам полдела. «Ох, как она еще может неожиданно отозваться и на вашей судьбе, Курбатов!» Курбатов продолжил свой рассказ. Он подошел к тому месту, когда взял на себя смелость испытать, сколько он необходим Ставцеву, и замолк. Трудная для него наступила минута. По высшей человеческой совестливости он не считал себя вправе просить о чем-либо этих людей. Как решиться просить о своем личном в такую минуту, когда каждый его шаг рассчитывается, взвешивается, просматривается намного вперед? А он своей просьбой должен смешать расчеты, внести в них неудобства. Но вместе с тем он чувствовал, что откровенность сейчас дороже совестливости. Он не должен уходить от них, чего-то недосказав. К тому же все развернулось столь стремительно, столь все смешалось, что новые обстоятельства в его отношениях с Наташей возникли уже после встречи с Дзержинским, после первого разговора в ВЧК. Они сошлись во времени в одной точке. И Курбатов рассказал о Наташе, признался, что, заводя разговор с Ставцевым о Кирицах, втайне надеялся, что удастся поехать туда, и объяснил, зачем. Рассказал о сейфе в библиотеке, о разговоре над картой. Золотые лежали на столе. Дубровин долго молчал, что-то записывал у себя в блокноте, и вдруг повеселел. «А вы знаете, я не против Кириц. Очень даже мне нравится эта поездка. Еще и еще перед окончательным прыжком мы сможем выверить, как строятся ваши отношения с Ставцевым. Там, у Колчака, Нам трудно будет что-то скорректировать, поправить. Кирицы доступнее. Дубровин обернулся к Проворову. «Михаил Иванович, где сейчас Наталья Вохрина?» «Сегодня утром выехала в Рязань». «Стало быть, в Кирице все сходится, Владислав Павлович. Но детали, однако, придется тщательно обдумать. Я вам могу объяснить, почему я не против этой поездки». И Дубровин раскрыл перед Курбатовым следующий этап операции. Они едут в Кирицы. Там он приглядывается и примеривается к Ставцеву. Михаил Иванович Проворов теперь станет его постоянной тенью, его охраной, его связью с центром, его вторым «я». Он сообщает ему о своих взаимоотношениях со Ставцевым. Если будет свадьба, пусть будет. Если отношения с Ставцевым сложатся благоприятно, они поднимутся из Кирицы, поедут сначала на Волгу, оттуда в Сибирь. Без добрых отношений со Ставцевым в Сибирь ехать нет смысла. Что же делать в Сибири? Пока они будут гостить со Ставцевым в Кирицах, отсиживаться и набираться сил для прыжка, как выразился Ставцев, здесь будет время подработать некоторые еще неясные вопросы. Может быть, теперь что-то прояснится с Кольбергом? Колчак — это тоже всего лишь переходный этап. Впервые Дубровин объявил Курбатову, что ВЧК рассчитывает на его работу в Польше. Там, в Польше, создается новый кулак для удара по советскому государству. Выходит на мировую арену новое лицо. Оно еще не вышло. Оно еще в тени, но скоро на этой фигуре сосредоточатся все мировые скрещения, сгруппируются вокруг нее все антисоветские силы. Речь идет о маршале Пилсудском. Почему Колчак? Почему прямо не двинуться в Польшу? Если считать, что его направил в Москву Кольберг, а это все же установлено с помощью его рисунка, если Шевров был по прежней своей осведомительской деятельности связан с Кольбергом, то фигурой первого значения встает Кольберг. Вопрос, где он? Надо сначала убрать из своего тыла Шеврова, ибо пока он в тылу, пока он жив, пока не установлено, кто его направлял, как эти направляющие рассматривали Курбатова, до тех пор глубокое внедрение и невозможно и смертельно опасно. Шевров, по показаниям Тункина, имел явку в Омске. Стало быть, все сосредотачивается у Колчака. Оттуда прыжок в Польшу нелегок, но он обрастает легендой, легендой проверенной, достоверной, подтвержденной свидетелями. И вот он теперь-то самый сложный вопрос. Раскрыв этапы операции, Дубровин спросил: «А как же свадьба? Как Наташа?» «Это новые обстоятельства. Ваша разлука не на один год». «А если бы я ушел на фронт, разве это не разлука?» «Это близко, это под рукой, то ясность», — ответил Дубровин. «И, наконец, эта разлука не столь длительная. Вы ничего не имеете права рассказать Наташе о себе, о своей судьбе, о своей работе. Вы не были в ее глазах человеком, сочувствующим большевикам. У нее в голове путаница, она сейчас скорее нейтральна. Но здесь начнет свой поступательный ход история. Мы будем отвоевывать души у старого мира, мы будем бороться за каждого человека. И она пусть не сразу, но перейдет в наш стан, и в ее представлении вы окажетесь в стане враждебном. Конечно, когда вы вернетесь, все легко будет объяснить и поправить. Но сейчас, на ближайшее время, вы останетесь для нее заговорщиком, белым, должно быть, офицером». Курбатов пожал плечами. «Что я вам могу сейчас сказать? Что? Пока война, пока люди обречены на короткие встречи, все откладывается на будущее, не так ли?» «Значит, решение твердо?» «Твердо. Если вдруг уже в пути у вас дрогнет душа, Вернитесь. Вернитесь полпути, мы это поймем. Не надо надрывов. На нашей работе надрыв — это гибель. Хорошо, я это запомню. Ну а в дальнейшем я полностью передаю вас на попечение Проворова. Он молод, но он будет вам надежным помощником.